Если у вас есть под рукой Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной третью главу книги «Бытия». Сегодня мы начинаем изучать тему «Благовестие на перекрестке культур». Так что вы можете мысленно пристегнуть ремни. Эти занятия будут несколько необычными, поэтому готовьтесь к приключениям. С моей точки зрения, слабое звено современной церкви в том, что многие последователи Христа, и я бы даже сказал, большинство последователей Христа, испытывают значительные трудности и неловкость, когда дело доходит до проповеди Евангелия и благовестия окружающим людям. Многие из нас попросту не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы рассказывать другим о своей вере. И как следствие, мы редко, если вообще когда-либо в своей христианской жизни, делимся своими убеждениями с людьми за пределами нашей семьи. Однако мы знаем, что проповедь Слова Божьего – первый необходимый компонент обращения новых учеников. Поэтому мы призваны проповедовать Евангелие. Что же нам делать? Один выход – записаться на курсы благовестия. Однако мой опыт показывает, что его выбирают немногие. Проблема времени, занятость, перегруженное рабочее расписание мешают нам регулярно посещать такие занятия. Поэтому я предлагаю другой выход – краткий курс из 6 уроков, посвященных благовестию. Нам следует серьезно отнестись к веренной нам задаче проповеди Евангелия. И сначала я хочу сделать небольшой обзор курса «Благовестие на перекрестке культур». Наша церковь сформулировала свою миссию, главную миссию, следующим образом. Церковь Брук-Хиллс существует для того, чтобы научить все народы и пробудить в них жажду Божьей славы. Но эта миссия относится не только к прихожанам нашей церкви. Она касается всех христиан, потому что мы все призваны идти, проповедовать и учить все народы. Эта миссия касается всех нас. Образовательная цель этого краткого курса – снабдить христиан необходимыми знаниями и навыками, чтобы они могли распространять благую весть в любой культуре, с которой они сталкиваются в жизни, на работе или в служении. Мне следует оговорить некоторые исходные предпосылки. С тех пор, как я стал пастором церкви в городе Бирмингем, не прошло и года, и мне еще многому нужно учиться относительно того, что значит быть пастором и что значит вести за собой церковь. Но за последний неполный год я заметил некоторые тенденции в современной мега-церкви. На мой взгляд, наше построение церкви зиждется вот на каком основании. Мы организуем массивное богослужение поклонения по воскресеньям. Это несколько упрощенное, но тем не менее правдивое описание положения дел. Мы организуем выступление в воскресное утро и помимо этого предлагаем различные программы, которые также смогут привлечь людей на воскресное богослужение один раз в неделю. Нам кажется, что если у нас есть добротное, качественное выступление в воскресенье, если у нас есть одаренный, красноречивый проповедник, тогда мы можем приглашать людей в церковь один раз в неделю, и таким образом они обратятся ко Христу, и церковь будет расти. Тем самым мы впадаем в нездоровую зависимость от красноречивого проповедника и хорошо организованного воскресного богослужения, которое, кстати, часто напоминает развлекательное шоу. Мы считаем, что для привлечения людей в церковь просто нужно проводить соответствующие церковные мероприятия и предлагать соответствующие программы. В основе такого подхода лежит представление о том, что самый эффективный способ обратить людей ко Христу – это привести их в здание церкви на богослужение. Я считаю, это заблуждение. Люди, не посвятившие свою жизнь Богу, не торопятся по воскресеньям в церковь. Я от них этого и не ожидаю. Однако в нашу церковь каждым воскресным утром для поклонения Богу приходит 4000 человек. Эти 4000 человек в общении с неверующими людьми проводят оставшиеся 6 дней в неделю. Это наводит меня на мысль. Вместо того, чтобы тратить наши ресурсы на организацию безупречного богослужения и безупречных программ по привлечению людей в это церковное здание, может быть, стоит потратить эти ресурсы на то, чтобы подготовить людей и научить их привлекать новых учеников к Иисусу Христу? Кто-то, вероятно, предложит другие эффективные стратегии, но я верю, что именно к этому подходу Бог призывает нашу поместную церковь. Одно дело, когда я обладаю необходимыми знаниями и способен проповедовать Слово Божье и приводить людей ко Христу. И совсем другое дело, когда 4000 человек обладают такими знаниями и могут приводить людей к Богу. Во втором случае у нас гораздо больше шансов увидеть, как Бог совершает чудеса и делает невозможное возможным в это время и на этом месте. Недавно я разговаривал с другом, который является пастором огромной церкви. Мы обсуждали тему совместного поклонения, и я говорил о том, что в нашей церкви богослужения поклонения не ориентированы на неверующих людей. Такие богослужения направлены на то, чтобы превозносить Божье Слово посреди народа Божьего и вместе прославлять Бога, что в итоге служит вдохновением в выполнении нашей миссии. Мой друг, услышав это, удивленно сказал: «Тебе не кажется, что это нелогично?» «А в каком смысле?» – спросил я. Он ответил вопросом: «Как же вы в своей церкви собираетесь привлекать людей ко Христу?» Я сказал: «Прихожане нашей церкви посвящают этому всю оставшуюся неделю». Мой друг не отступал: «Но если основная задача вашего богослужения поклонения не состоит в том, чтобы привлечь неверующих ко Христу, как же эти неверующие люди о нем узнают?» На что я ему ответил следующее: «Я думаю, что о Христе им расскажут прихожане нашей церкви». Он продолжал: «Ну, допустим, они приведут неверующих людей ко Христу. А как вновь уверовавшие люди будут возрастать во Христе?» Я сказал: «Я надеюсь, что наши прихожане смогут научить этих новых последователей Христа и помогут им стать учениками. Я очень хочу видеть людей Божиих, способными своей жизнью выполнить задачу, для которой они были призваны, при этом не ожидая, что церковь будет за них совершать этот труд». Мой друг был шокирован таким ответом и сказал: «Это интересная идея». После того разговора я сел в машину, ошеломленный, и стал думать: неужели я что-то не так понял? Неужели я ввожу в заблуждение верных мне людей в нашей церкви? В тот момент мне пришло на память нечто, чем я хочу поделиться с вами в этом первом уроке. Я хочу вам сказать, что я верю в народ Божий и в силу Христа, которая совершает работу в Божьих детях. И мы, как церковь, в успехе нашей миссии должны полагаться не на красноречие проповедника, не на привлекательность мероприятий, а на всех нас – верующих, способных оказывать влияние на окружающий мир ради славы Иисуса Христа. Именно люди, а не программы и мероприятия, инструмент в Божьих руках, с помощью которого Господь завоевывает мир. В этом заключается цель этого курса – снабдить нас необходимыми знаниями и навыками и помочь нам распространять благую весть. Я рассчитываю, что по завершении курса у нас будет целостное представление о спасении, данном нам Богом. Мы также узнаем, как Евангелие соотносится с различными культурами, в результате чего мы научимся делиться историей своей жизни и объяснять историю Евангелия в любом культурном контексте. Тем самым мы сможем принимать участие в Божьей работе, приобретая новых учеников для Христа и научая все народы. Это лишь краткое описание конкретных задач курса «Благовестие на перекрестке культур». Давайте мельком взглянем на содержание 6 уроков, чтобы иметь общее представление об этом курсе. На первом уроке, то есть сегодня, мы изучим последствия грехопадения, описанного в книге Бытия, 3 главе, и посмотрим, какое место наша история занимает в Божьей истории спасения. Во втором уроке мы рассмотрим, как Иисус воплотил в жизнь план Отца по спасению мира, и порассуждаем о последствиях реализации этого плана, то есть как мы, подобно Христу, можем принимать участие в Божьей работе. В третьем уроке мы поговорим о том, как Евангелие делает виновных перед Богом невиновными, и узнаем, как благовествовать в культурах, основанных на виновности и чувстве вины. Сейчас, возможно, вам непонятно, о чем идет речь, но в этом нет ничего страшного. В третьем уроке мы как раз приступим к обсуждению межкультурных вопросов. Из 4000 прихожан нашей церкви около 1500 в ближайшее время отправляются в короткие миссионерские поездки в другие культуры для того, чтобы рассказывать людям о Христе. Вы, возможно, тоже в повседневной жизни сталкиваетесь с людьми из других культур. Поэтому, на мой взгляд, нам следует уделить время изучению того, как Евангелие соотносится с другими культурами. Если мы хотим приобрести учеников для Христа во всех народах, мы должны понимать, как в этих народах грамотно распространять весть Евангелия. Этому будет посвящен третий урок. В четвертом уроке мы увидим, как сила Евангелия преодолевает страх перед Богом, и узнаем, как проповедовать Христа в культурах, основанных на страхе. Затем в пятом уроке мы будем говорить о том, что слава Евангелия преодолевает стыд перед Богом, и научимся благовествовать в культурах, основанных на стыде. Если вам пока непонятны эти формулировки, не переживайте. Многое прояснится по ходу дела. И, наконец, в шестом, заключительном уроке мы рассмотрим, как Бог сотворил нас для явления Своей силы и славы через проповедь Христа другим людям. Так выглядит карта нашего путешествия. Теперь я немного расскажу о методологической стороне. Мы будем использовать Священное Писание. В содержании уроков включены некоторые упражнения. Я буду просить вас выполнять домашние задания. Я настоятельно рекомендую вам не оставаться отвлеченным слушателем, а принимать активное участие в работе над этим материалом. Если вы хотите научиться лучше благовествовать, вам нужно лично выполнять задания этого курса. Нашим главным учебником будет Библия. Итак, сегодня мы поговорим о Божьей истории и о том, какое место в ней занимает личная история каждого из нас. Мы начнем с третьей главы книги «Бытия», так как именно в ней описывается проникновение в мир греха. Необходимость в миссии церкви возникла из-за существования греха. Цель Бога – уничтожить грех и его последствия во всех культурах и народах по всему миру. Поэтому мы должны обратиться к истокам и разобраться в содержании третьей главы «Бытия». Представьте, что вы начали читать роман и пропустили первые несколько глав, начав читать с середины. Вам будет сложно понять сюжет и взаимоотношения между героями. То же самое относится и к библейской истории. Чтобы понять ее смысл, нам нужно обратиться к самому началу. Третья глава «Бытия» играет огромную роль. Без нее мы не сможем понять, почему мы нуждаемся в Спасителе, зачем Спасителю нужно было умереть, почему Он воскрес, для чего Он должен вернуться и зачем этот Спаситель в итоге разрушит все творение, чтобы затем создать новое небо и новую землю. Каков смысл этих грядущих событий? Мы сможем ответить на эти вопросы, если понимаем суть событий третьей главы «Бытия». Давайте прочитаем первые 10 стихов 3 главы, которые рассказывают о вхождении греха в этот мир. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел, И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». В этих нескольких стихах я хочу обратить ваше внимание на уже очевидные две части Божьей истории. Во-первых, мы видим проблему творения, и эта проблема — наш грех. Грех входит в сотворенный мир, и в третьей главе Бытия мы наблюдаем три основных последствия греха. Первое описано в 7 стихе. Как только вкусили они от плодов дерева, сказано: «Открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Первое последствие греха. Мы виновны перед Богом. Адам и Ева увидели, что они наги. Они не просто заметили что-то внешнее. В тот момент они утратили невинность. Тогда впервые они почувствовали угрызение совести. Они знали разницу между злом и добром. Поэтому они знали, что поступили неправильно и стали виновны перед Богом. С этого момента вина поразила все человечество. Мы все умеем отличать добро от зла. И все мы знаем, что так или иначе совершаем в жизни зло. Мы виновны перед Богом. Второе последствие греха – мы испытываем стыд, предстоя перед Богом. Что сделали Адам и Ева? Сказано, что они сшили смоковные листья и сделали себе опоясание, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Сравните эти стихи с 25 стихом предыдущей и 2 главы Бытия. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Стыда не было, но как только грех вошел в мир, они устыдились перед Богом, покрыли себя опоясаниями и убоялись Божьего присутствия. Их стыд повлек за собой обвинение. Адам обвинил Еву и в конечном итоге самого Бога, заявив в 12 стихе: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Таким образом, человечество поражено не только виной, но и стыдом. Результатом греха становится стыд перед Богом. Наконец, третье последствие греха – страх перед Богом. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“». Это радикальная перемена. Раньше Адам и Ева наслаждались Божьим присутствием, а теперь оно приводит их в ужас. Что произошло? В 16 и 17 стихах 2 главы написано: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: „От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь“». Неудивительно, что они испугались. Адам и Ева поняли, плод какого дерева они вкусили. У них было достаточно оснований для страха. Радость от Божьего присутствия обратилась в страх. Потому они скрылись. Итак, перед нами вырисовывается картина. С проникновением греха в мир первые люди, мужчина и женщина, понимают, что они совершили зло. В стыде они покрывают себя одеяниями и в страхе прячутся от Бога. Несколько лет назад я поехал на выходные в монастырь. В то время мне нужно было принять некоторые важные решения в жизни, поэтому мне хотелось побыть в уединении и хорошенько все обдумать. Этот монастырь был неподалеку от дома, и туда можно было приехать на несколько дней, чтобы просто отдыхать, есть, спать и прогуливаться по саду. Для меня это была возможность вырваться из суеты повседневной жизни, и я решил воспользоваться случаем. Правда, я приехал туда с опозданием и не попал на вводную встречу, на которой посетителям объяснили, в какие части монастыря можно заходить, а в какие нельзя. В монастыре, как оказалось, есть общие территории для монахов и посетителей, а есть территории исключительно для монахов. И вот в первое утро я гулял по монастырю и набрел на дверь, ведущую в красивый внутренний дворик. Посреди него был фонтан, а вокруг росли кусты, цветы, в общем, очень красивый уголок. Я начал прохаживаться по этому дворику, окруженному зданиями. Я заглянул в окно одного из них и увидел комнату, в которой едят монахи, и библиотеку, в которой они учатся. В тот момент меня осенило. По-моему, я нахожусь как раз на той территории монастыря, где мне нельзя находиться. Вдруг на противоположной стороне открылась дверь, и в дворик зашел монах. У меня сердце опустилось в пятки. Я не знал, что делать. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня поймали на неразрешенной территории, и я мигом нырнул за куст. Это непридуманная история. К сожалению, все так и было. Я нырнул за куст и замер. Между этим кустом передо мной и колонной позади меня. Я слышал приближающиеся шаги монаха. Я еле дышал и только молился про себя. Господи, я знаю, что этот монах провел гораздо больше времени в общении с тобой, чем я. Но, пожалуйста, я очень тебя прошу, вызволи меня из этой ситуации. Я молился, чтобы монах меня не заметил. Он был в паре метров от меня, а я сидел, обливаясь потом, и боялся пошевельнуться. Честно признаться, в какой-то момент у меня был соблазн выпрыгнуть из-за куста и напугать этого паренька. Но я вовремя одумался. Что, если я испорчу его обет молчания или еще что-то в этом роде? Я решил сидеть смирно. Монах прошел мимо меня через двор и вышел наружу. Как только дверь за ним закрылась, я пулей вылетел оттуда с противоположной стороны. Оказавшись на свободе, я почувствовал, что совершил проступок. Мне было стыдно, и я спрятался за куст, так как боялся последствий и не знал, что сделал бы этот монах, если бы обнаружил меня на этой неразрешенной территории. Итак, третья глава Бытия рассказывает о трех последствиях греха – вине, стыде и страхе. Эти события играют важную роль в понимании всех остальных книг Библии. Рано или поздно мы все обнаруживаем в себе это состояние. Не забывайте, что в третьей главе Бог совершенно справедлив. Он справедливо оставляет человека с его виновностью, позором и страхом. Мы ни в коем случае не должны недооценивать последствия и силу греха, описанного в третьей главе Бытия, или греха в нашей жизни, особенно в современной культуре релятивизма, которая пытается дать греху новое определение, сводит к минимуму его значение или заявляет, что грех как таковой и не существует вовсе. Если мы не разберемся в вопросах последствий греха, мы не сможем понять смысл Библии в целом. Итак, мы поговорили о проблеме творения. Как реагирует на эту проблему Творец? Какова его резолюция? Проблема творения – это наш грех. А решение Творца – спасение. Вот вторая часть Божьей истории. Мне хочется обратить ваше внимание на то, как уже в третьей главе Бытия Бог приоткрывает для нас свой план спасения. Третья глава Бытия – это самое начало библейской истории спасения. Уже в этой главе Бог принимает первоначальные меры по отношению к каждому из трех последствий греха и начинает работу, рассказ о которой будет продолжаться на протяжении всей Библии. Что делает Творец первым делом? Он обращается к виновным. 9 стих. «Где ты?» Можно сказать, что Адам и Ева в тот момент легко отделались. Они должны были быть мертвы или приговорены к смерти, но вместо этого Бог ищет их. Это первый образ Бога Отца, ищущего своих детей. Мы еще много раз встретим его в Библии. В 12 главе Бытия Бог начал искать Авраама, когда тот еще был идолопоклонником. Бог искал Моисея, когда тот был беженцем и скрывался в земле Мадиамской. Бог искал Иакова, когда тот бежал от своего греха. Он искал Илию, когда тот буквально бежал от Бога и порученного Богом задания. В Новом Завете Иисус обращался к мытарям, вроде Левия, со словами «следуй за мной». Как написано в Евангелии от Марка, 2 главе, 14 стихе, Иисус первым делал шаги навстречу людям. В 19 главе, 10 стихе Евангелия от Луки Христос говорит о себе. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Бог Сам идет навстречу виновным». Давайте посмотрим на некоторые другие отрывки Библии, относящиеся к этой теме. Мы увидим Божьи действия в ответ на нашу виновность, наш стыд и наш страх. Если у вас есть возможность, откройте 5 главу книги Левит. Речь идет о самом начале основания народа Божьего в Ветхом Завете. В 5 и 6 стихах 5 главы книги Левит мы читаем слова Бога. «Если он, кто-либо, виновен в чем-нибудь из сих грехов и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Если человек виновен, он должен совершить эти действия. Таким образом, Бог для своего народа предусматривает избавление от вины. Теперь давайте обратимся к книге Ездры, 9 главе. Хронологически книга Ездры близка к окончанию Ветхого Завета, хотя от нее до книги пророка Малахии длинный список других ветхозаветных книг. С основания народа Божьего у Бога был замысел по спасению от вины. Преодолел ли Божий народ вину в конце Ветхого Завета? Прочитаем с 6 стиха 9 главы. «И сказал Ездра, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне». Ниже, в 13 стихе Ездра продолжает. «И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление». Далее, в 15 стихе сказано: «Господи, Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». Перед нами та же самая проблема, что и в 3 главе Бытия. Мы видим вину в народе Божьем и Бога, ищущего свой народ. Но проблема вины остается. Теперь откроем 8 главу Евангелия от Иоанна. Мы проверили положение дел в хронологическом порядке, в начале и в конце Ветхого Завета. Как же в Новом Завете присутствие Иисуса Христа соотносится с виновностью? В 8 главе Иисус беседует с религиозными лидерами, которые придумывали всевозможные правила и инструкции, чтобы соблюдать праведность и избегать вины перед Богом. Что говорит им Иисус? 46 стиха. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Иисус фактически приходит и объявляет: «Во мне нет вины. Вы не можете указать ни на один грех в моей жизни. Я не виновен в грехе». Христос рушит эту цепь виновности, передающейся из поколения в поколение. Он умирает на кресте и восстает из мертвых. Затем Он посылает Святого Духа. К каково предназначение Святого Духа на земле. Откройте 16 главу Евангелия от Иоанна, 8 стих. Христос говорит о Святом Духе, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Дух Святой обличает людей в их виновности. Мы имеем в себе способность различать добро и зло, и можем чувствовать вину за содеянное только благодаря работе в нас Святого Духа. Далее, в Новом Завете, во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 21 стихе написано: «Ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Иисус не знал греха и не знал вины. Он был невиновным и правым перед Богом. Так в Писании с 3 главы Бытия перед нами предстает изумительная картина Бога, который неустанно обращается к виновным в грехе людям. Бог берет нашу вину и возлагает ее на Своего Сына, а невиновность Христа передает нам. Так что у нас с вами есть привилегия быть невиновными перед Богом, несмотря на все наши грехи. От начала до конца Библия – это необыкновенная история о Боге, ищущем заблудших. Вернемся к 3 главе Бытия и посмотрим на продолжение второй части Божьей истории. Бог не только делает шаг навстречу виновным, Он также избавляет от позора устыдившихся. Бог покрывает позор согрешивших людей. Из ранее прочитанных стихов 3 главы мы узнали, что Адам и Ева сделали себе одеяние из листьев смоковницы. Они пытались скрыть свой позор, но сами они не могли этого сделать. Это мог сделать для них только Бог. В 21 стихе 3 главы сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бог одел их и покрыл их позор. Как же Он это сделал? Обратите внимание, Бог сделал одежды кожаные. Впервые в библейском повествовании упоминается факт смерти. Это смерть животного. Одеяния для Адама и Евы стоили какому-то животному жизни. Бог взял его в качестве жертвы, чтобы покрыть стыд людей. Чуть позже, в 4 главе, мы читаем о приношениях Каина и Авеля. С 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Бог принимает дары, и приемлемое приношение – это принесенное Авелем в жертву животное. Продвигаясь далее, в 8 главе мы видим Ноя, который строит ковчег и спасает себя, свою семью и животных от всемирного потопа. После потопа в 20 стихе 8 главы написано: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». Далее, в книгах «Исход», «Левит», «Книги чисел» и «Второзаконии» ситуация усугубляется. Бог предписывает своему народу за грехи приносить в жертву животных. Жертвоприношения совершаются на протяжении всего Ветхого Завета. Пролистайте вместе со мной до книги пророка Исаии. Это один из наиболее удивительных отрывков, описывающих Бога, избавляющего свой народ от позора. В нем позор заменяется честью. Слуга Божий берет на себя позор, а Божий народ получает взамен честь. Прислушайтесь к этим потрясающим словам, записанным в книге Исаии, 53 главе с 4 стиха. «Но Он, Христос, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Иисус понес всю тяжесть нашего позора. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Христос испил чашу позора и понес стыд за грехи мира. Каков же был результат? В следующей, 54 главе, 4 и 5 стихах Бог обращается к своему народу. «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его». И Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Бог говорит, что народ его забудет посрамление, потому что Господь — Искупитель, изливший чашу позора на Христа. Теперь откройте вместе со мной последнюю книгу Библии, книгу Откровения, 19 главу. Начало этого сюжета «Стыда и позора детей Божьих» было положено еще в 3 главе Бытия. Первые люди устыдились, совершив грех перед Господом. Что же об этом говорит Откровение? Мы читаем о людях, поверивших Христу. 19 глава, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, то есть жертвы за наши грехи и за наш позор. И жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в вессон чистый и светлый. Вессон же есть праведность святых. Облачение жены уже не позор, а Божья честь и праведность. В 3 главе Бытия человек облачен в позор от содеянного зла, а в 21 главе, 27 стихе Откровения мы видим совсем другую картину, картину небес. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Заметьте, что в начале Библии Бог приносит в жертву безвинное животное, чтобы избавить от позора первых людей, тем самым положив начало системе жертвоприношений, действующей на протяжении столетий до прихода на землю Христа. Как написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 29 стихе, «Увидев Христа, Иоанн Креститель воскликнул: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Иисус принес свою жизнь в жертву на кресте. Позор за наш грех был возложен на Него, и потому однажды мы предстанем перед Богом, свободные от стыда, облаченные в Его честь и праведность. Господь избавляет нас от позора греха. Он покрывает устыдившихся и ищет заблудших. И, наконец, Бог защищает боязливых. Человек убоялся Бога. А что в ответ на это сделал Бог? Он защитил. Из 3 главы Бытия мы знаем, что Бог повелел не есть от дерева познания добра и зла. Человек ослушался и согрешил, вкусив от плодов этого дерева. Потому он должен был умереть. Что же мы видим в 3 главе 20 стихе? «И нарек Адам имя жене своей – Ева». Довольно-таки простое утверждение, но обратите внимание на окончание этого стиха. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Имя Ева означает «мать всех живущих». Странное имя для женщины, которую Адам до этого обвинил в грехе и непослушании Богу. Почему же он назвал ее Евой? Потому что Бог в 3 главе 15 стихе пообещал, что через Еву будет рожден тот, кто уничтожит зло и сокрушит сатану. Матерь всех живущих. Бог таким образом защищает боязливых. Как он это делает? В 23 и 24 стихах мы читаем о том, что Бог изгнал их из райского сада и даже поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Дерево жизни. Почему Бог не захотел, чтобы у людей был доступ к дереву жизни? Потому что, вкусив от дерева жизни, они жили бы вечно. Бог не хочет, чтобы его творение жило вечно в мучениях вины, стыда и страха, и потому закрывает доступ в Эдемский сад. Теперь они не смогут вкусить плодов дерева жизни. И на протяжении всего Писания мы читаем о страхе и ужасе, который находит на людей в присутствии Бога. Один из примеров такого страха и трепета записан в книге «Исход», 3 главе, с 4 по 6 стихи. Моисей встречает на пути пылающий терновый куст и видит, что куст горит, но не сгорает, и он решается подойти ближе. Моисей слышит голос Бога из тернового куста: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог говорит: «Я – Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». И в 6 стихе сказано: «Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». Моисей боялся воззреть на Бога. Далее, в 20 главе книги «Исход» Бог дал израильскому народу 10 заповедей. И в 18 стихе написано: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и встал вдали». Они буквально умоляли Моисея вместо них говорить с Богом, потому что они боялись приблизиться к нему. Исаия в 6 главе с 1 по 8 стих описывает присутствие Божье и говорит: «Горе мне, погиб я». Почему? Потому что присутствие Божье наводит на нас ужас. Даже в Новом Завете, в послании к евреям, 10 главе, 31 стихе, мы читаем: «Страшно впасть в руки Бога живого». Вследствие нашей греховности у нас есть причины для того, чтобы бояться присутствия Господа. Давайте сравним эти отрывки с текстом 6 и 22 глав книги Откровения. Бог защищает боязливых. В 6 главе говорится о людях, не посвятивших свою жизнь Богу и не принявших Его спасение. 6 глава с 15 стиха. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням: падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Картина, похожая на события 3 главы Бытия. Мы видим последствия греха, страх перед Богом и попытки скрыться от Него. К счастью, история на этом не заканчивается. Откройте 22 главу Откровения. Помните, что случилось в Эдемском саду в 3 главе Бытия. Бог изгнал Адама и Еву из рая и не допустил их до дерева жизни. Что же теперь делает Бог? Читаем первые стихи 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо». Чего? Жизни. Вот оно снова, дерево жизни из 3 главы Бытия. Но теперь это уже дерево, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Вы можете подчеркнуть следующие слова в 4 стихе 22 главы Откровения: «И узрят лицо его». Слава Богу, что, несмотря на наши грехи, страх и ужас от Божьего присутствия, Бог защищает и хранит нас до того дня, когда мы увидим Его лицо и будем радоваться в Его присутствии, а не падать замертво. Это удивительная история. От нашего греха к Его спасению. Бог делает первый шаг навстречу виновным, избавляет от позора устыдившихся и защищает боязливых. Спасение включает в себя все эти аспекты. Однако мы иногда склонны придавать особое значение одному из аспектов в ущерб другому. Я время от времени встречаю верующих людей, последователей Христа, которые знают, что они невиновны перед Богом, но они по-прежнему живут со стыдом от прошлых грехов и никак не могут оставить этот стыд позади. Другие люди поверили Христу и в Его прощение от грехов. Они знают о своей невиновности, но не могут освободиться от всевозможных страхов. Спасение подразумевает освобождение и от вины, и от стыда, и от страха. Мне кажется, что подобный перекос связан с культурой, в которой мы живем. Именно поэтому позже мы будем подробно говорить о благовестии в различных культурах. Сейчас же стоит снова подчеркнуть замысел Божьего спасения. Бог обращается к нам в нашей виновности, избавляет нас от позора и защищает нас от страха перед Ним. Не упуская из виду все вышесказанное, давайте сделаем шаг глубже и посмотрим, какое место в Божьей истории занимает личная история каждого из нас. В процессе изучения этой темы нам необходимо осознать, что у каждого из нас есть история, которая встроена в Божью историю. Суть истории Бога в спасении нас, людей от греха. И эта общая библейская история включает наши личные. Нам нужно научиться переводить Божью историю на язык истории личной. Я очень люблю задавать людям вопрос: «Какая у тебя история?» Особенно я люблю задавать этот вопрос христианам: «Какая у тебя история? Как ты пришел к вере во Христа?» Я много раз задавал подобный вопрос и слышал в ответ огромное множество разнообразных историй. Мне хочется быть с вами откровенным. Я постараюсь говорить об этом деликатно, но честно. Большинство ответов на этот вопрос оставляют желать лучшего. Я слышал много разных историй от разных людей, и картина вырисовывается, мягко выражаясь, отталкивающая. Что я под этим подразумеваю? В ответ на такой вопрос мы имеем тенденцию, бормоча и запинаясь, отправляться в долгое и скучное путешествие по коридорам нашей духовной памяти и занудно ходить кругами, доводя наших слушателей до полного изнеможения. Слушая некоторые истории, я про себя думал: будь я неверующим с каплей интереса к христианству, после такой истории я бы снова с энтузиазмом примкнул к язычникам. Кому-то из вас эти слова покажутся чересчур резкими, но я пока не собираюсь приносить извинения. Нам всем нужно очнуться от дремоты и проверить, можем ли мы четко и внятно поделиться своей историей веры с людьми, которые еще не знают Иисуса Христа. Если бы я сейчас попросил вас в течение одной минуты рассказать о том, что Христос совершил в вашей жизни, смогли бы вы сделать это без колебаний, ясно, красиво и лаконично? Если нет, то почему? Если мы хотим быть хоть в чем-то искусными, нам нужно совершенствовать именно этот навык. Мы должны уметь рассказывать людям о том, какие перемены произвел Христос в нашей жизни. Поэтому давайте вместе забудем о наших задетых чувствах и подумаем о том, как придать вес и значение нашим личным историям. Наши истории должны быть весомыми. Каким образом Бог привел вас от греха ко спасению? Я хочу предложить вам несколько рекомендаций. Итак, мы говорим о том, как, рассказывая окружающим о Христе, сделать личную историю значимой и весомой. Совет номер один. Будьте кратки. Избегайте продолжительных витиеватых рассказов. Представьте, что у вас на рассказ есть буквально 45 секунд. Что вы собираетесь говорить? Такой краткой историей вы можете поделиться с коллегой за обедом или в коридоре офиса, с другом за чашкой кофе или с соседом на прогулке с собакой. В такой ситуации у вас в распоряжении не очень много времени, поэтому будьте кратки. Совет номер два. История должна быть простой. Не следует пускаться в замысловатые рассказы с 6 сюжетами и 16 персонажами. В этом нет никакой необходимости. Также не стоит рассказывать о всех книгах, которые вы прочитали, о всех конференциях, которые вы посетили за последние 12 лет, и обо всех ангелах, которые явились перед вами в вашей спальне. Вам не нужно рассказывать обо всех этих подробностях. История должна быть простой. Одна сюжетная линия, 3 части повествования. И все. Сначала расскажите о том, кем вы были раньше и какой ваша жизнь была до встречи со Христом. Затем расскажите о непосредственной встрече с Иисусом. Это важная часть, как ни странно, вовсе отсутствовала во многих историях, которые мне доводилось слышать. А в конце объясните, какой стала ваша жизнь после обращения ко Христу. Иными словами, это простая история до и после. Нам не следует усложнять наши истории и не следует превращать их в драмы. Я даже скажу, избегайте драматизации событий. Мы склонны впадать в крайности. С одной стороны, мы начинаем подробно рассказывать о нашем богатом жизненном опыте, наркотиках, алкоголе, бурной жизни, языческих ритуалах до обращения к Богу. Тем самым не вдохновляем слушателей, а приводим их в ужас. Гордиться тут нечем. С другой стороны, многие отдают свою жизнь Богу еще в детстве. Тогда получается, что у нас не было возможности попробовать наркотики до встречи со Христом. И мы про себя думаем: у меня не очень хорошая история, в ней не хватает драматизма и трагедии. К какой бы группе вы ни относились, избегайте драматизма. Я объясню почему. Повествование о Боге, ставшем человеком и умершем позорной смертью на кресте, а затем воскресшим из мертвых для искупления наших грехов, содержит в себе достаточно драматизма. Оставьте драматизм Богу. В противном случае, подробно и ярко описывая события собственной жизни, мы отвлекаем внимание от подлинно важной Божьей истории. Пусть ваша история будет краткой и простой, без излишних трагедий. Совет номер 3. Правильно расставляйте акценты в истории. Не забывайте, что главный герой вашей истории не вы, а Бог. В центре ее не вы, а Бог. Суть личной истории не в перемене, произошедшей в вас. Ее суть в том, что сделал Иисус Христос для того, чтобы вас изменить. Самая важная роль в истории отводится Богу и Христу. Правильно расставляйте акценты. 4 совет. Ваша история должна быть понятной. Представьте себя на месте людей, которым вы рассказываете о своей вере. Они не ходят в церковь, ничего не знают о Христе и мало что слышали о Боге. Попробуйте представить, какое отношение ваша история имеет к людям в таком контексте. Не используйте христианский диалект. Христианский диалект – это такой тайный язык, который понимаем мы с вами и больше никто. К нему относятся используемые нами слова и выражения, о значении которых окружающий мир не имеет никакого понятия. Я не говорю, что эти слова и выражения плохие и бессмысленные. Напротив, это превосходные библейские выражения. Но мы должны ставить себя на место слушателей. Что представляют неверующие люди, когда слышат слово «покайтесь»? Или что слышат неверующие люди, когда мы говорим «принять Иисуса в свое сердце». Что это значит? Нам нужно задавать себе эти вопросы и, возможно, выражать смысл другими словами. Вот еще пример. Ты вышел к алтарю и принял Христа как своего личного Господа и Спасителя. Вновь обращенный человек в ответ изумится. «Извините, что вы сказали?» Когда у нас есть возможность поделиться с кем-то радостной вестью Евангелия, не надо говорить: «Я пригласил суверенного Бога в свое сердце, и Он в своей славной сущности, Бог Яхве, своей кровью, посредством искупительной жертвы избавил меня от моей греховности». Не такими словами следует объяснять неверующим суть Евангелия. Пусть история ваша будет понятной и свободной от выражений христианского диалекта. Пятый совет. Будьте скромны. Это чрезвычайно важно. Вы можете не надеяться на расположение неверующего человека, если в самом начале беседы вы распределите роли и продемонстрируете превосходство. «Я лучше тебя, и у меня в жизни все в порядке, а ты хуже, и в твоей жизни царит хаос, поэтому тебе нужно то, что есть у меня». Этим вы ничего не добьетесь. Позвольте напомнить, что у нас не случайно есть эта личная история веры. И мы все по-прежнему находимся на пути. Нет ничего страшного в признании того, что мы все еще продолжаем это путешествие веры. Итак, будьте скромны. Наконец, последний, шестой совет. В нашей истории должны быть ясность и четкий контраст. Вот перед нами вопрос. Какую перемену произвел Христос в моей жизни? Как ответить на него за 45 секунд? Поразмышляйте над этим. Писание приводит великолепные примеры. В третьей главе Евангелия от Иоанна мы видим Никодима. Как бы он ответил на такой вопрос? «Я понял, что я могу все начать заново. Я могу родиться второй раз благодаря Божьей любви ко мне». Женщина-самарянка из 4 главы Евангелия от Иоанна ответила бы на этот вопрос так. «Он рассказал мне обо всем, что я сделала, но он все равно меня любит». Ответ женщины, пойманной в прелюбодеянии, из 8 главы Евангелия от Иоанна был бы таким. «Когда все меня осудили, Иисус простил и спас меня». Исцеленный слепорожденный из 9 главы того же Евангелия сказал бы: «Я многого не знаю, но я был слеп, а теперь вижу, и это сделал Иисус. Просто и ясно». Каковы же обстоятельства вашей жизни? Вы, возможно, всю жизнь мучились в страхе, который, как смирительная рубашка, сковывал вас и мешал строить здоровые отношения с окружающими и с Богом. А когда вы встретили Христа, Его уверенность проникла глубоко в ваше сердце, и ваш взгляд на жизнь переменился. Возможно, вы страдали от одиночества. Может быть, вы выросли в неблагополучной семье, или ваш брак распался, и вы остались одни. Но когда вы обратились к Иисусу, вы узнали, что Господь всегда с вами, и Он принял вас в свою семью. Вы ощутили Его заботу. А может быть, вы пытались преодолеть стыд за прошлые поступки и перепробовали все возможные способы, но у вас ничего не вышло, а встретив Христа, вы обнаружили, что можете забыть о прошлом, потому что за вас это уже сделал Иисус. Христос дал вам свободу от стыда за прошлые ошибки и научил вас смотреть в будущее. Я не знаю обстоятельств вашей жизни и подробностей вашей истории, но вот что я вижу. В наших церквях мы увлекались различными течениями и методами евангелизации. Сначала была эра брошюр. «За тебя это сделает листовка». Ее сменила эра телеблаговестников. «За тебя это сделает Билли Грэм». Затем мы пересели на автобусы и стали ездить с вестью Евангелия к работникам той или иной профессии. Потом просто к женщинам, потом просто к мужчинам, потом к страдающим женщинам и мужчинам, потом к бедным, потом к богатым. И так следовала программа за программой. Я не говорю, что эти программы бесполезны и от них нужно отказаться. Поймите меня правильно. Однако, подготовив и реализовав все эти программы, мы почему-то по-прежнему испытываем неловкость, когда дело доходит до личного благовестия. Потом я еду в Восточную Азию, где мы говорим о проповеди Евангелия, и за один месяц 100 человек принимают Христа безо всяких программ. Это наводит меня на мысль, что, может быть, Бог уже наделил каждого последователя Христа даром благовестия. Он уже дал вам вашу личную историю, которая встроена в его главную историю. Так почему бы нам не разобраться в собственной истории и не попытаться понять, как она соотносится с историей Бога, чтобы уверенно делиться ею с другими людьми? Таким образом, мы подошли к так называемому домашнему заданию. В этой части урока мы уже не можем оставаться наблюдателями. Нам нужно стать активными участниками. Попробуйте сформулировать вашу историю, историю своей жизни. Одна из задач – не использовать в рассказе более 150 слов. Я уже выполнил это задание. Послушайте мою историю. Я вырос в преимущественно христианской семье. Мои родители были верующими, поэтому в моей молодости не было того драматизма, о котором мы говорили раньше. В моей жизни был период, который можно охарактеризовать одним словом – делать. Я считал, что если я буду делать достаточно хороших дел, я смогу угодить Богу. Мне казалось, что если я буду прилагать достаточно усилий, Бог меня примет. Потом я узнал Христа и обнаружил, что суть христианства не в том, что я должен делать, а в том, что уже сделал Христос. Он уже приложил необходимые усилия, а мне лишь нужно было принять его дар благодати. Эта истина радикально и навсегда изменила мою жизнь». Честно признаться, эта история продолжается и по сей день. Я до сих пор замечаю, что иногда пытаюсь добрыми делами соответствовать каким-то стандартам вокруг меня, а Иисус до сих пор напоминает мне, что Он хочет выполнять этот труд за меня, если я Ему позволю. Вот пример такой истории. В ней меньше 150 слов. Я надеюсь, что она простая, и в ее центре Христос, изменивший мою жизнь. Я также надеюсь, что история эта понятна, и в ней нет туманных слов и выражений, которые ни о чем не говорят неверующим людям. Это история о переменах, которые Иисус произвел в моей жизни. Итак, я хочу попросить вас самостоятельно написать вашу личную историю с учетом услышанных вами рекомендаций. Если у вас есть дети, вы можете вместе с ними выполнить это задание и поделиться друг с другом своими историями. Таким образом, мы сделали первый шаг к умению рассказывать другим людям о нашей вере в Иисуса Христа.